Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире Дмитрий Быков «Через океан». Мы попробуем ответить на сегодняшние вопросы. Сразу хочу сказать, что тема лекции будет по многочисленным очень просьбам, для меня важным, военная литература. Приближается День Победы, совершенно очевидно, что люди хотят об этом говорить. Я должен начать с весьма горькой констатации, хотя лекция у нас, как обычно, в четвертой четверти, но я хочу объяснить свое желание выбрать именно эту тему. Хотя предложений много, и в основном они касаются, конечно, литературы всемирной, американской в частности. Но просто, понимаете, не хотелось бы заниматься эскапизмом, не хотелось бы бежать от насущных вызовов. Можно потратить, как в этом году, 450 миллионов на празднование Дня Победы. Можно превратить этот праздник в сплошное обеснование. Можно сделать из него, победобесие есть такой термин. Можно сделать из него повод для брецания оружием, а можно повод для брецания медалями. Все это, мне кажется, исчерпывающе укладывается в формулу Высоцкого как прикрытие используем павших. Победа – это главная духовная скрепа, как сейчас говорят, с этим я спорить не могу. Но осмысление этой победы, осмысление этой войны, оно у нас, вероятно, действительно очень где-то далеко впереди. Потому что в 60-е годы и в 50-е лейтенантская проза сказали незначительную часть правды о победе, хотя они первыми пробили брешь официоза. 80-е и 90-е кое-что договорили, но тоже главная духовная скрепа осталась духовной скрепой, и в результате идеологическая и фактологическая цензура очень многое продолжает прятать. Наконец, сейчас делаются определенные попытки рассказать правду о предвоенной ситуации, как-то проанализировать вхождение России в мировую войну, вспомнить 1939 год, пакт о ненападении, рассуждать о том, в какой степени Сталин ответственен за вот такой катастрофический характер первых военных событий и так далее. Но это все сейчас совершенно исключено. Поэтому мы вместо того, чтобы разбираться, вместо того, чтобы предпринимать все усилия, чтобы это не повторилось, мы как раз наоборот, как мне кажется, используем войну и победу для оправдания самых разнообразных художеств нынешней российской власти. А вот это, мне кажется, оно находится в абсолютном противоречии с духом победы, в абсолютном противоречии с духом ветеранов. Ведь понимаете, в чем дело? Главный итог всякой войны – это попытаться сделать, чтобы она не повторилась. Потому что война не может быть главным событием истории. Это действительно катастрофическое событие, чудовищное, трагическое, это ежедневная, ежеминутная пятилетняя трагедия. Если воспринимается эта трагедия сегодня как единственный луч света в советской истории, единственное время, когда страна была свободна от диктатуры, потому что перед ней стояли вызовы более серьезные, ну, это, конечно, очень серьезная катастрофа нашего сознания. Тут есть о чем поговорить, мы, конечно, поговорим. Главная же проблема в том, что у нас военной литературы новой совершенно нет. У нас мало того, что нет войны и мира, и это понятно, потому что у нас 50 лет спустя после победы, вы знаете, Толстой писал роман «Через 50 лет после Бородина», через 50 лет после победы у нас идеологическая цензура совершенно не ослабла. И говорить о каком-то реальном осмыслении истории мы до сих пор не можем, потому что у нас вся концепция нашей так называемой русской цивилизации, она сегодня держится исключительно на победе. И вынуть этот гвоздь, значит, действительно обрушить все. Здесь нужна хирургическая точность действий, но я думаю, что мы будем все это обсуждать еще не один десяток лет, и едва ли даже мы, внуки победителей, не дети, не победители, а внуки победителей, едва ли доживем до правды о победе. Это надо сказать. Поэтому давайте попробуем хотя бы какие-то пролегомены к этой теме проследить. Я начинаю, значит, отвечать на вопросы на форуме. Очень многие просят высказаться о ситуации с Виллером. Ну, во-первых, несчастна, конечно, та страна, в которой скандал между писателем и телеведущей становится самым обсуждаемым политическим событием на протяжении недели. За это время в мире столько всего произошло, а мы продолжаем вот эту ситуацию обсусоливать и обмусоливать. Значит, по всей вероятности, это связано с тем, что у общества действительно случился какой-то очень серьезный раскол моральный. И поэтому поиски морального критерия занимают всех в данном случае. Вот какое поведение можно считать нормативным? Об этом в России действительно колоссально много спорят. Спорят в том числе об очевидных вещах. Но я высказываться на эту тему не буду. Ко мне очень часто подходят и в Америке, и в России подходят люди с просьбой передать Веллеру мою поддержку и любовь. Да, я с удовольствием передаю ее. Подходят и люди, желающие его осудить и выяснить, как дошел он до жизни такой. Вот я сразу хочу сказать, что я здесь от высказывания воздержусь. Просто потому, что Веллер – это мой очень близкий друг. И я пристрастен, и я не буду ничего оценивать. Я даже не буду вообще вдаваться в анализ этой ситуации. Конечно, занятна сама по себе ситуация, когда значит, Сергей Доренко, СИК, упрекает Веллера в хамстве. Это просто удивительное нечто. Получить орден от основателя ордена – это всегда почетно. Но я еще раз говорю, дело не в том, что я работаю у Венедиктова и дружу с Веллером. Мне, как вы понимаете, для меня не такая большая проблема моим друзьям в лицо высказать то, что я о них думаю. Но я считаю, что вот в этой ситуации у меня вообще нет права высказываться. Потому что Веллер – это для меня человек огромной личной значимости. Мало того, что я первый раз подержал в руках его рассказы, когда, помните, Гела Гринева принесла на журфак книгу «Хочу быть дворником» в 83-м году, в 84-м. А уже 2 года, как эта книга существовала, и мне ее показали. Но тут другая еще есть причина. Просто я больше 20 лет с Веллером очень близко дружен лично. И многое очень в моем мировоззрении, в моем поведении многое им определено. И когда у тебя вот такая ситуация, фактически о родном для тебя авторе, ты высказываться не должен. Ни в плюс, ни в минус. Потому что да будем мы, так сказать, к своим друзьям пристрастны, как сказала Ахмадульна. Вот. И заниматься, знаете, принципиальным моральным осуждением близких людей, вне зависимости от того, правы они или нет, я не могу. У меня была такая статья, называлась «Платон мне истина». Ну вот, «Платон мне друг, но истина дороже» – это не про меня. В данном случае моя такая вот скромная позиция, моя истина в данном случае – это Платон. Я попробую как-то в общих чертах поотвечать на пришедшие вопросы, которые носят сегодня, подчеркиваю, характер в основном такой общественно-политический. И это для меня скорее приятный сюрприз, потому что всякое пробуждение – благо. Естественно, очень много спрашивают, как я отношусь о ситуации с Навальным, вот, о зеленке, обо всех этих неизбежных рисках, которые сегодня существуют для оппозиции. Как вы понимаете, это ситуация совершенно, как раз вот в отличие от эховской ситуации, совершенно однозначная в моральном смысле. Я солидарен с Шендеровичем, еще одним своим достаточно близким другом. Но солидарен не потому, что он друг, а потому, что он говорит вещи очевидные. Если сейчас, в ближайшее время, государство не поставит точку в этом вопросе, если люди, опознанные на пленке, не понесут ответственности за свое поведение, за свое преступление, причинение тяжкого вреда здоровью по предварительному сговору, иначе это квалифицировать нельзя, ну тогда оппозиции остается только создавать отряды самообороны, и думаю, что она в своем праве. Потому что не должен наглый преступник, охамевший уже до предела, расхаживать среди нас с видом гордой безнаказанности. Я тоже думаю, что Юлия Латынина права в обществе должна быть все-таки монополия на насилие. Если ее нет, насилие становится всеобщим. Давайте об этом не забывать. Поэтому мне представляется, что найденные уже при полном бездействии правосудия, при полном бездействии власти, А найденные уже участники нападения на Навального должны либо доказать свое алиби, что в данном случае весьма проблематично, либо сказать всю правду и понести заслуженное наказание. Мне представляется, что вообще создание отрядов самообороны – это дело в достаточной степени благое. Ведь это же не отряды нападения, но защищать себя, конечно, надо. Иначе просто всю российскую оппозицию передают по одному и будут это считать нормой поведения. В какой степени лидеры движения «Серб» лично проявляли инициативу или действовали по приказу власти, это мы узнаем. В результате разбирательства. Это разбирательство должно быть объективным, публичным, прозрачным и так далее. А если этого не будет, тогда я, в принципе, готов горячо одобрить любые, кроме насильственных, любые действия по выводу их на чистую воду. Я предполагаю, что и так уже слишком много всего к нам хлынуло в последнее время, чтобы еще и мириться с разгулом движения «Серб» на российской территории. Уважаемый Дмитрий Львович, жив ли еще ваш ВАЗ-2107 и какой пробег сейчас на одометре? Мой ВАЗ-2107 жив, активен и прекрасно себя чувствует. Вот приеду в Россию, придется мне первым делом продлевать права, потому что они у меня в апреле 2017 года вот истекли. Это как раз пока я здесь находился, придется бегать за всеми этими справками, но говорят, что сейчас эта процедура несколько ускорилась. Пробег на одометре моего ВАЗа – это мое личное дело, но я продолжаю ездить на этой машине. Значит, естественно, что меня в этой связи много спрашивают, а как это соотносится вот с вашим заявлением, что хрущевки пора сносить. Ну, я поговорю сейчас о хрущевках. Понимаете, эта тема действительно самая больная, по крайней мере, для России. Тот же Веллер абсолютно правильно сказал, что очаг – это последнее. Это последнее, что можно отнять. Но, видите ли, моя личная любовь к моему конкретному ВАЗу, который меня, слава богу, никогда особенно не подводил, она никакого отношения не имеет к моему вот этому прошлонедельному разговору о хрущевках. Разговор, опять-таки, этот не призывающий, а не декларативный, а чисто феноменологический. Сейчас мы его и продолжим. Дело в том, что мое частное отношение к моему ВАЗу, ностальгическое, там, любовное, как хотите, оно связано просто вовсе не с какими-то принципами. Это вот мое личное пристрастие, и я никогда бы не стал из этого делать заключительные выводы о том, что менять машину плохо, что новая машина может оказаться хуже, что значит, ностальгические соображения важнее практических и так далее. Это, как и все практически в моем опыте, мой личный выбор, который я не хотел бы ни на кого распространять. Но вот тут интересный тоже вопрос от того же Станислава Афанасьева. Позволю себе не согласиться по поводу сноса пятиэтажек. Ради бога. Мне кажется, что люди вовсе не вцепляются в этот свой вонюченький уютец. По моему мнению, переселенцы просто опасаются того, что о них выдрут в очередной раз ноги. Никого из них не коснулся снос ларьков, и они ничего не знают о том, как обошлись землевладельцами при строительстве олимпийских объектов в Сочи. Но они не питают никаких иллюзий относительно того, как пройдет их переселение. Судя по тому, что происходит с несогласными, зеленка, кислота, пожар, колеса, их опасения вполне оправданы. Станислав, оправданы любые опасения. Ну вот ровно об этом я и говорил. Я говорил о катастрофизме той ситуации, при которой люди любую попытку изменения своей жизни расценивают как катастрофу. Вот напомню, я напоминал же цитату из Келлера: «Не люблю никаких перемен, потому что не видел перемен к лучшему». Но ведь это говорит человек, охваченный безумием. Человек в последней стадии циркулярного психоза. Тут Марина Кудимова высказалась в мой адрес. Ей очень не понравилось тоже вот это мое заявление. Вообще интересно, когда Марина Кудимова выступает против властей. Человек, который, как бы, ну, я не знаю, как обозначить ее позицию. Видимо, она критикует власть справа, потому что она такой активный сторонник русской весны, и для нее, видимо, власть в каких-то вопросах недостаточно радикальна. А вот на хрущевках, удивительным образом, сошлись все политические силы, потому что со стороны власти это настолько неудачный жест, особенно сейчас, что так подпиариться на нем считают своим долгом все, от оппозиционеров до таких активных и горячих националистов. Я не записываю Кудимову националист, ее убеждения, видимо, сложнее, но она очень сильно не любит меня. Вот это для меня совершенно удивительно. Я ей вроде бы ничего не сделал. Но, с другой стороны, приятно, когда тебя не любит Марина Кудимова. Это значит, что пока еще какие-то критерии вкуса и порядочности у тебя сохранились. Почему Кудимова так вцепилась вот в эту идею пятиэтажек, почему они ей так дороги, мне понятно. Она, кстати, заканчивает свой пост словами: кладбищенской земляники крупнее и слаще нет. Да, что вот все удерживается на уютце, на старье и на домиках у тыквы. Но если вам хочется жить на кладбище, живите на кладбище. Это ваше личное право, но зачем же тогда всех к этому призывать? Зачем любую попытку изменения ситуации рассматривать как посягательство на святыню? Вот видите ли, я же еще раз говорю, я призываю к анализу феноменологическому. Я призываю не развешивать ярлыки, а глубоко задуматься. Да, снос пятиэтажек в Москве, он организован чудовищно. Давайте об этом договоримся. Действительно, у нас единственный способ достигнуть консенсуса – это обругать власть, и это не может не радовать. И по пиару, и по законодательной подготовке. И по полному отсутствию публичных критериев, вот почему один дом надо сносить, а другой не надо. И по полному отсутствию гарантий. И по полной непродуманности механизмов опроса. Все это колоссальный пример сегодняшней российской государственности. Пример полного равнодушия к вопросам и страхам людей. И пример абсолютного непонимания, как вообще такие вещи надо делать. Но давайте теперь поговорим хоть немного о том, что и поведение народа в этой ситуации, поведение жильцов пятиэтажек в этом смысле, оно тоже необычайно типично, оно клинически наглядно. Мне меньше всего хочется солидаризироваться с Собяниным в данном случае. Потому что один, кстати, глубоко и давно неадекватный человек уже написал, что нынешняя солидарность Быкова с Собяниным показывает, что он кормится из кремлевской кормушки. Вообще за такие слова надо отвечать. Попробуйте мне предъявить какие-нибудь доказательства того, что я кормлюсь из кремлевской кормушки. Может быть, мне «Газпром» платит через «Эхо Москвы». Действительно, те колоссальные деньги, которые я там зарабатываю. Я пока еще на своей оппозиционности только лишался площадок. Лишился права преподавать в Москве, например, мне совершенно закрыты эти перспективы. Лишился очень многих возможностей работы и так далее. Ну, много чего лишился. Не будем об этом говорить. Тут, понимаете, при тех ситуациях, которые происходят с Навальным, я на его фоне практически в шоколаде. Так и хочется процитировать Галича: все одной зеленкой мажутся, кто от пуль, а кто от блох. Простите, да, я этой зеленкой от блох мазаться не буду. Но, тем не менее, говорить, что я кормлюсь от кремлевской кормушки, тут следовало бы предъявлять какие-нибудь доказательства или признавать себя скотиной. Извините, признай. Вот признай, дорогой. Что ты врешь? Зачем ты клевещешь? Зачем это подонство публичное? Да? Меня травить удобно. Я очень удобный объект, потому что я не с теми и не с этими. Я с очень небольшим процентом людей, которые действительно пытаются последовательно, без каких-либо личных выгод, что-то противопоставлять нынешней российской власти. Поэтому, когда я высказываю свое мнение, не нужно видеть в нем корысть. Попытайтесь увидеть в нем мою правду, мою логику. Как я пытаюсь увидеть логику сейчас в вашем поведении. Так вот, поведение людей, которые категорически против сноса ветхого жилья в Москве, оно выявило две очень интересные тенденции. С одной стороны, действительно власть стала универсальным врагом. Врагом для всех и слева, и справа. С другой, консерватизм современного российского общества, он замешан, конечно, во многом и на недоверии к власти, и на недоверии к новизне. Но этот консерватизм самоубийственный. Потому что консервация того, в чем жить нельзя, это, простите меня, как раз и означает навеки оставить себя в положении барачных жителей. Вот вы представьте себе, дорогие друзья, такую ситуацию. Вот в Москве сносят бараки в 50-е годы. А люди начинают говорить, что барак еще хороший, что в нем еще можно жить, что они привыкли, вот самое страшное, мы привыкли к этому дому, что у нас здесь шкаф, а мы этот шкаф не можем сдвинуть. Я глубоко понимаю, скажем, чтимого мною замечательного переводчика и популяризатора Виктора Сонькина, который, оказывается, вот действительно должен расстаться со своим вполне еще хорошим и крепким пятиэтажным домом ради переезда в какое-то гипотетическое уродство. Но отношение, с другой стороны, к любому будущему как к уродству, только потому, что здесь прошла жизнь предков, ну, простите меня, это означает вообще лишить себя каких-либо перспектив. И в России сейчас это чудовищно отчетливо. Вот давайте вспомним, как воспринималось в 50-е годы это великое переселение, переселение в Хрущевке. Я должен процитировать Окуджаву. Потому что Окуджава один как раз из главных поэтов, на это отреагировавших. «К небу поднимающиеся городские строения, вы – мое лучшее настроение. Я не буду вам кланяться низко и набожно, я просто люблю вас светло и бережно, и, всматриваясь из-под руки, я вижу с нашей недостроенной набережной, как будущее прет из-за реки. Оно в грузовиках уже не умещается, оно намеревается начать полет. Ах, на нашей набережной последняя мещаночка слезы льет, понапрасну льет». А вот эта ситуация, когда последняя мещаночка слезы льет, это типичная окуджавская амбивалентность, потому что этот человек действительно умудрялся всегда плакать, ностальгировать по старине, но и приветствовать будущее при этом. Это нормальная вообще такая светловская еще позиция 20-х годов, когда, помните, простите меня, я жалею старушек, но это единственный мой недостаток. Некоторые люди действительно жалели это старье. Но при всем при том, нельзя не признать, что это великое переселение хрущевской поры, это было великим шагом к человечности и великим шагом к очеловечиванию общества, потому что жизнь в бараке и жизнь в коммуналке, при всех прелестях коммунальной квартиры, она все-таки накладывает ужасный отпечаток и на семейные отношения, и на личную мораль. И на что хотите, квартирный вопрос сильно портит. Наличие отдельного жилья тогда, хотя сносились вот эти старые дома деревянные, это отдельное жилье было началом некоторой эмансипации человека от толпы. И если бы этого не произошло, 60-х годов бы просто не было. Вот Марина Кудимова, значит, издевательски цитирует Павла Когана, что ехать куда-то в будущее с песней про бригантину. Простите, автор песни про бригантину пал на войну, на войне. И он не заслужил кощунственного цитирования от вас, ничего еще пока не сделавших подобного. Но самое главное, что Павел Коган, да, действительно модернист, да, сторонник нового. Да, он писал, чтобы от Японии до Англии сияла родина моя. И за это многие русопяты, его евреи, ненавидели за экспансию и космополитизм. Так вот, если бы Советский Союз не был страной модернистов, он бы эту войну не выиграл. Потому что эту войну выиграл не Сталин. Эту войну выиграла новая общность, общность советских людей, организованная на принципиально новых основаниях. Вот именно поэтому у них получилось. Именно поэтому ничего не получается ни на одном фронте у сегодняшних российских консерваторов. Ну, потому что нельзя вечно консервировать. Для того, чтобы что-то консервировать, надо, чтобы было еще что-то, что созидать при этом. Вот посмотрите, как Окуджава пишет о старом доме 59-м году. Пятится он, переулочку лепится, старьем его занесло, занесло. А мимо бегут, проплывают троллейбусы, голубые и звонкие, как назло. А он свои рыжие трубы поднимает, а он еще приветствует своих ворон. И лестничкой поскрипывает и не понимает, что хватит, нечего, приговорен. А он пересуды еще лепит смачные, ядовитой плесени разливает моря. Осторожно, девочка, он тебя запачкает, твои круглые плечики, голубка моя. Завтра же на рассвете розовом, и не минутой позже, чтоб как в строю, сходитесь, люди, сползайтесь, бульдозеры, спасайте девочку, голубку мою. Пусть стены закачаются, коридоры скользкие рухнут, и покатятся гул по мостовой, чтоб вышло пропавшее без вести войско, спасенное войско, дышать Москвой. Что это за пропавшее без вести войско? Это те самые замученные, уходившие из тех самых домов, превратившиеся в тени в этих домах. Это те самые люди, которые были жертвами предыдущей эпохи. И вот именно в их защиту делается сейчас все, что делается. Именно ради этих людей, которые должны, наконец, получить право на память, право на жизнь, происходит вся эта оттепель. Да, у Хрущева были свои личные мотивы, чтобы ее проводить. Тем не менее, это не повод дискредитировать все, что Хрущев сделал. И вот этой-то амбивалентности мне сегодня не хватает. Да, мы прекрасно понимаем, что мы расстаемся со своим прошлым. Но почему мы так вцепляемся в это прошлое и так панически боимся любых перемен? А вот почему мы, собственно, так панически боимся? Об этом мы вынуждены поговорить после краткого перерыва.
Что заставляет нас каждую пятницу слушать особое мнение Николая Сванидзе?
Ну, во-первых, личное обаяние.
Что отличает Николая Сванидзе от других? Мягкость суждений?
Я не радикал какой-нибудь, не экстремист.
Бескомпромиссность в оценках?
Я всегда могу найти общий язык с властью.
Особое мнение с Николаем Сванидзе. Каждую пятницу в 17:08. В эту пятницу после 20 часов в программе 2017 профессор Европейского университета, член комитета гражданских инициатив «Утрамбованный мир» Дмитрий Травин, ведущие Виталий Демарский и Ольга Бычкова. 2017 в пятницу после 8 вечера.
Девушка, а дайте мне
халву.
Хлеб, хлеб, хлеб.
Халву.
Хлеб. Хлеб, хлеб.
Ночь, ночь. Это время, когда мы одни против черной армии тьмы.
Алло, и кто звонит? Кто звонит? Алло, алло.
Ночь с пятницы на субботу с 00:00 до 3:00. Когда мы одни против черной армии тьмы.
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
«Эхо Москвы». События и комментарии.
Ну что, продолжим. Разговор шел, как вы помните, сильно затянувшийся разговор. Это тоже тянуло бы, конечно, отдельную лекцию. А разговор о теме дома, теме Хрущевки сегодня, теме советской пятиэтажки и его культурном осмыслении этого феномена. Понимаете, дом – это вообще такое зеркало отношения к стране. И «Потерянный дом» Житинского, и «Кошкин дом» Синявского, два великих романа 80-х годов, они... В этой парадигме существует, об этом много раз писал Искандер, это важная вещь. Так вот, сегодняшнее российское общество, это очень важный, опять-таки, показатель, оно панически боится перемен именно потому, что оно напугано. Напугано очень многими примерами, когда эти перемены срабатывали к худшему. Но давайте заметим, что весьма часто они и к лучшему срабатывают. Потому что, еще раз говорю, великое переселение населения в Хрущевке, это был акт эмансипации. эмансипация от государства и от толпы. Это было от освобождения. Личная, отдельная жизнь, право на собственное представление о целях и смыслах, это во многом связано с идеей отдельного жилья. Переселение из этого уютненького коммунального сообщества, в котором кипели дикие страсти, плевали в супы, обливались кипятком, бросали волосы в суп соседу. Это, как вы говорите, но это важный шаг вперед. Потому что выход из общности – это как выход из утробы. Ну, понимаете, а давайте детей не рожать, потому что они, может быть, будут несчастны. А давайте ничего в стране не менять, потому что хуже будет. Вот это, кстати говоря, сегодня идеология очень многих. Марина Кудимова, простите, что я часто упоминаю, просто, ну, пост уж очень типичный. Тоже мне говорят, а вот нас уже обманули в 90-е, а вот нас уже обманули в 17-м. Во-первых, кто вас обманул? Евреи-комиссары? Это евреи-комиссары все это делали, да? Давайте уж тогда называть вещи своими именами. Мне так не кажется. Мне кажется, что никто никого не обманул. Мне кажется, что народ обманывался. Но, тем не менее, если бы не модернистский проект Ленина, очень возможно, что никакой России к 18-му году просто бы уже не было. И в силу военных неудач, и в силу катастрофически прогнившей верхушки. Ну, о чем здесь говорить? Ну, давайте уж мы к столетию революции скажем, хотя немногом хорошим, что эта революция нам принесла. А что касается вот этого сегодняшнего страха перед переменами, вот вам, пожалуйста, поразительные цифры. 48% населения страны готовы проголосовать за Путина, согласно Левада-центру. Тут же появляется провластный фонд, который говорит, что 61% готов, или 66%, там был такой разброс в пределах статистической погрешности, готов голосовать за Путина. Ну вот, понимаете, все понимают, что дальше так нельзя. Вместе с тем все панически боятся, что иначе будет хуже. Поэтому Путин остается последней духовной скрепой, и все дико держатся за него. Да, а каковы вызовы будущего? А где гарантия, что нам дадут квартиру в нашем районе? Да никакой гарантии нет. А где гарантия, что после Путина не станет хуже? Тоже никакой гарантии нет. К тому же, будем откровенны, сегодняшняя российская власть все возможное сделала для того, чтобы после нее стало хуже. И хуже будет при ней или после нее, это совершенно значит. Хуже будет. Так вот, попытка перемен всегда в России наталкивается на два основных возражения. Первое. Тут жили, или в данном случае так жили, наши предки. Так они жили, так и мы будем. Нечего начинать. Традиция, понимаете? Консерватизм. Традиция плохо жить любой ценой. И второе, тоже с этим тесно связанное. Значит, любые перемены, действительно, они не гарантируют нам, помимо отказа от нашей индивидуальности, это уж само собой, они не гарантируют нам улучшений. Но, простите, полный отказ от динамики, отказ от развития, это гарантированная смерть. Ведь мы к этому приходим сейчас. Вот Шаргунов совершенно справедливо написал о том, как живут люди в измайловских общежитиях, строители Олимпийской деревни. Всюду запах разложения, безумия и самоубийства. Это кошмар. Но, конечно, когда еще не решены проблемы этих зданий, заниматься сносом пятиэтажек, это просто кощунство, это бесчеловечно. Но давайте решим проблемы этих зданий. Ведь тоже можно сказать, а где гарантия, что этих людей переселят в какое-то хорошее место? Наша власть и так нас постоянно обманывает. Но это не значит, что надо продолжать жить в умирающем доме. И в очень многих отношениях вся сегодняшняя Россия, она хочет именно жить в умирающем доме. Ну, та модель общества, которая у нас построена, общество совершенно авторитарного, общество, в котором народ никак не влияет на решение своей участи, общество, в котором нет ни малейшей попытки прислушаться к голосу этого самого народа, и в данном случае уже не важно, прав он или не прав, важно, что у него нет механизмов ничего выразить. Разумеется, это катастрофическая ситуация. То здание, в котором мы сейчас живем, та страна, в которой мы живем, которая построена нашими предками, она сейчас для жизни непригодна. Ее надо радикально перестраивать, как попытался Горбачев, не случайно здесь вот этот термин перестройка, либо надо ее каким-то образом строить на новых основаниях, не перестраивая. Пирамиду перестроить невозможно, когда говорили очень многие. Но вы же все сейчас видите, что страна сегодня в гораздо более катастрофической ситуации, чем она была в 85-м году. Это просто еще у нас не жахнуло, слава богу, ничего сопоставимого с Чернобылем. Тогда Чернобыль стал главным показателем того, что так дальше жить нельзя. Я это очень хорошо помню. Вот вечно консервировать положение вещей, это, простите, значит лишать будущего, в том числе и своих детей. А говорить, нас уже столько раз обманывали, простите, это все равно, что говорить, мы уже столько раз рождались и всегда после этого умирали. Ну что же это так, куда человек обречен родиться, умереть, довольно много страдать между этими двумя событиями. Но это не повод не рождаться. Вот этот сегодняшний консерватизм, попытка любой ценой сохранить и очень часто сохранить худшее, это, конечно, чрезвычайно опасная тенденция. Другое дело, что тот же Акуджава спустя 5 лет уже совсем иначе реагировал на хрущевки и на сносы. Ну вот смотрите, вот у него. Дом предназначен на слом, извините, если господствует пыль в нем и мрак. Вы в колокольчик уже не звоните, двери распахнуты, можно и так. Все здесь в прошедшем, в минувшем и бывшем, ночь неспроста тишину созвала. Серые мыши, печальные мыши, все до едины ушли со двора. Где-то теперь собралось их кочевье. Дом предназначен на слом, но сквозь тьму полно таинственного значения. Что-то еще шелестит по нему. Мел осыпается, ставенка стонет, двери надеются на визит, и удивленно качается столик, и фотокарточка чья-то висит. И припорошенный душную пылью, помни еще о величии своем, дом шевелит пожелтевшие крылья старых газет, поселившихся в нем. Дом предназначен на слом, значит, кроме не улыбнется ему ничего. Что ж мы с тобой позабыли в том доме? Или не все унесли из него? Может быть, это ошибка? А если это ошибка? А если она? Ну-ка, гурьбой, соберемся в подъезде, где, замирая, звенит тишина. Ну-ка, взбежим по ступенькам знакомым. Ну-ка, для успокоения души, крикнем, как прежде. Вы дома? Вы дома? Двери распахнуты. И не души. Это блестящее стихотворение, слово «блестящее» здесь, конечно, не годится. Это страшное, невероятно печальное стихотворение. Ну, без слез это невозможно читать, особенно когда эти мыши едины ушли со двора, и двери надеются на висит, и удивленно качает столик, и фотокарточки это висит. Ну, невероятно грустно. Обратите внимание, что это написано 5 лет спустя, после вот этого радостного приветствия городских строений. Что-то ужасное переломилось с 59-го года по 64-й. 64-й год, год отставки Хрущева, когда Хрущев, разочаровав всех, ушел. Вы не представляете себе масштабов этого разочарования. Если вы представляете, помните его, то видите, он надолго скомпрометировал любые, скажем так, реновации. Хреновации. Но, тем не менее, несмотря на весь пафос этого стихотворения Акуджавы, невозможно не признать того, что возвращаться в эти старые дома, сносимые, никто особенно не рвался. Люди понимали, что будущее им ничего хорошего не предложило взамен. Но идеализировать прошлое они тогда еще не были готовы. Прошлое было слишком близко. И хотя про Хрущева все было понятно, но реабилитация Сталина состоялась по-настоящему только в 70-е годы, когда уже умерли многие из жертв репрессий. Ну, а некоторые умерли, как мы знаем, еще раньше, еще в 37-м году. Поэтому некоторые рецидивы сталинизма были возможны еще в 50-е. 50-е и 60-е, но наследники Сталина, как это называл Евтушенко. Но по большому счету массовая реабилитация прошлого началась после того, как первоначально реабилитированные успели вымереть. Вот это очень важный критерий. Поэтому, понимаете, можно сколько угодно сегодня говорить о безобразном осуществлении этой программы. Да, программа осуществляется безобразно. Но нельзя не признать и того, что панический страх российского общества перед любыми переменами – это еще более катастрофическая вещь, чем любые ошибки власти. Мы не хотим ничего менять. Мы, вот как предки жили, так мы и будем. Мы не хотим ни малейшего веяния новизны. Вот этот антимодерн, который по всему обществу сегодня разлит, понимаете, это, мне кажется, ситуация абсолютного тупика. А как же вот вы, если бы вас выселяли из вашего дома? Ну, во-первых, если бы мой дом был в таком же положении, в каком сегодня находится страна, я бы, наверное, такое выселение приветствовал. Все-таки, я потребовал бы каких-то гарантий, что меня оставят в моем районе, что у меня не отнимут мои квадратные метры. Это было бы очень для меня важно, как и для всех. Но если бы я жил в доме, прогнившем и находящемся вот в том же катастрофическом состоянии, что сейчас страна, я бы крепко задумался, конечно. Потому что, ну, видите, отсюда же достаточно скептическое отношение россиян к эмигрантам. Относятся скептически, а тем не менее разъезжаются. Разъезжаются усиленно. Ну, может быть, потому что, видите, переезд в другую страну и переезд в другой дом – это все-таки наиболее мягкий способ улучшить свое положение. Не крушить все дома вокруг, а просто тихо переехать. Таких желающих сегодня очень много. И вот правильно написал Михаил Визель, что известие о русской литературе, в частности о смертях, приходит в основном из-за границы. Вот Александр Гаррес, который умер в Израиле. Вот Анатолий Алексин, который жил в Израиле, а умер в Люксембурге. Вот Евтушенко, который умер в Талсе. Это все достаточно о многом говорит. Русская литература, она может сколь угодно много думать о родине, а живет она в значительной степени в эмиграции. Это печальная, конечно, вещь. Но про себя-то я не говорю, я никуда от вас не денусь, все вам того или нет. Но, конечно, то, что в России с одной стороны все хотят сохранить, а с другой все хотят уехать, ох, ребята, это грустный знак. Это, я бы сказал, трагический знак. И к этому еще придется как-то относиться. Хорошо, значит, сейчас мы поговорим у нас все съелось, конечно, за счет коммунальной темы, но она настолько типична и настолько она ключевая для современного общества российского. И потом, понимаете, вот эти все люди, которые вцепились в свои квадратные метры, я их очень понимаю, я их умоляю не навешивать на меня ярлыков, не визжать, не кричать, да вы за Кремль. Да вы... Ну, слушайте, почему любое мнение должно немедленно интерпретироваться в терминах «продался тому, продался этому»? Ну, у вас очень много доказательств тому, что я не за Кремль. Я достаточно много усилий трачу на то, чтобы моя биография была чиста. Срабатывать самому, понимаете, не лезть ни в какие государственные проекты, не говорить никаких проплаченных слов, и я никогда этого не делаю. За это вы можете поручиться, и я могу поручиться за это. Поэтому, товарищи, очень многие люди пытались меня оклеветать на эту тему. У них никогда ничего не вышло. Давайте не будем навешивать сразу ярлыков на любое мнение, которое вам почему-то не нравится. А то вот это дикое желание на всех напасть, всех заклеймить, сказать, вы с теми, вы с этими. Ну, в стране в результате ни о чем нельзя стало говорить. Понимаете? Ну, никакую тему нельзя уже обсудить без того, чтобы немедленно не нарваться, значит, на упреки предательства. Давайте все-таки думать. Борис Савенков, Арлан Шаламов, Эдуард Лимонов. В чем схожесть, в чем различие? Мне кажется, что Савенков абсолютно антигуманен и циничен. Лимонов тоже эволюционировал в сторону зла. Шаламов сумел подняться над этим. Гуманизм в его произведениях присутствует, поэтому он крупнее и интереснее. Хотя восторгался и Савенковым, и Троцким. Ваша точка зрения известна. Расскажите об этических взглядах Савенкова и Лимонова. Ну, послушайте, во-первых, сама идея сопоставления Рощина Савенкова и Лимонова Савенко, она принадлежит вообще-то мне. Спасибо, что вы ее оценили. Это очень приятно. Между ними довольно много общего. Прежде всего то, что их главные литературные темы – это они сами. Это человек нового поколения, человек модерна, который лишен очень многих тормозов, очень многих примет старого. Он не испытывает навязанных эмоций. Поэтому для Савенкова главная проблема – вот это почему он ничего не чувствует. Герой его в «Коне бледном» такие жуткие вещи делает, а ничего не чувствует. А точно так же, собственно, и Лимонов. Он же добрый, сентиментальный поначалу, и он ужасается все время тому, какой же он стал. Вот вспомните эту главу об утоплении котенка в «Укрощении тигра в Париже», или вспомните рассказ «Mother's Day». Как раз выход этого теплого, сентиментального духа, этого человеческого, выход его из тела и прощание с гуманизмом – это такая главная лимоновская тема, это савенковская тема. Ну, насчет того, что Шаламов гуманист, я бы тоже предложил серьезно задуматься. Потому что Шаламов не ставит человека в центр мира. Более того, он развенчивает человека. О каком же гуманизме здесь можно говорить? Он сострадает, конечно, но вместе с тем нельзя не признать, что проект «Человек» ему как раз представляется законченным. Потому что человек – это и первородный грех труда, постоянное проклятие труда. Это и стража свою шкуру. Это и весьма тонкий слой цивилизации, который слетает, как шелуха после первого дуновения ветра. Ничего не поделаешь, это такая действительно трагедия. И люди модерна, они практически никогда не бывают особенно-то гуманные и особенно добры. Ну, тут надо различать гуманизм как мировоззрение и гуманность как поведение. Они могут быть гуманистами в смысле своего антропоцентризма, но реальный человек, реальная человеческая жизнь для них вообще-то много не значит. Это печально, это трагично, но модернизаторы мира, великие его реконструкторы и реноваторы, они, как правило, любят абстрактного человека, а не конкретного. Это очень горько, но это не повод отказываться от модерна. В конце концов, модерн – это в России всегда было самое такое, ну, плодотворное, самое важное, самое заметное и так далее. Ну, конечно, литературный талант Савенкова и Савенко несопоставим. Достаточно прочитать стихи Савенкова, кстати, не дурные, весьма мастеровитые и почти гениальную лирику Лимонова. Конечно, Лимонов гораздо более сильный писатель. Но типологически они похожи, и поэтому меня так вот, с одной стороны, удручает, с другой восхищает. А некоторая буквальность божественных повторений. Вот такие совпадения, слишком наглядные возобновления одного и того же типа, они заставляют, конечно, думать о божественном авторстве русской истории и о очень неслучайных сигналах. В прошлой передаче вы говорили о русской педагогической утопии и заявили, что школа... Я ничего не заявлял, Николет. Я в этой передаче ничего не заявляю. Давайте такую модальную технику не употреблять. Я сказал, заявляет Жириновский. Заявили, что школа должна быть даже не вторым, а чуть ли не первым домом. Да, я это сказал, ничего ужасного в этом нет. А влияние семьи должно быть минимизировано. Про семью был пункт третий, а первым был пункт о государственности школы и близости к власти. Когда я это прочитала, то хотела спросить вас, не подходит ли под эту теорию лагеря для детей врагов народа, где влияние семьи было настолько минимизировано, что детям даже фамилии меняли. Спасибо, Ольга. Ольга, ну вы тут еще приводите пример этой учительницы несчастной, которая действительно несчастная, потому что несчастный человек, который в таком возрасте так себя ведет. Учительница, которая пообещала детей изымать из семьи. Ольга, дорогой друг, это тоже вот вопрос из этой же породы. А не кончится ли любая революция ГУЛАГом? Нет, не кончится. Равным образом, как и здесь. А вот вы говорите о государственной школе, где влияние семьи минимизировано. А не кончится ли это лагерями для врагов народа? Скажите, пожалуйста, Ольга, вот вы, задавая ваш спекулятивный вопрос, какую цель преследуете? Скомпрометировать меня? Высказаться против, опять-таки, модерна? Заявить о своей позиции? Вы сформулируете, вот что? Вам хочется хорошо выглядеть? Неужели вы думаете, что вы будете хорошо выглядеть, если вы, например, проект лицея Стругацких в «Возвращении» обзовете еще одной попыткой ГУЛАГа. Это не ГУЛАГ, понимаете? И Пушкинский лицей не был ГУЛАГом. Давайте все-таки любую школу закрытую, любой Хогвартс не будем ассоциировать однозначно с лагерями для детей врагов народа. Давайте просто задумаемся, на самом деле, в чем разница между лагерем для детей врагов народа и школой, где дети находятся большую часть дня, и где влияние педагогической утопии, влияние педагога сильнее, чем влияние семьи. Да, сильнее, вот я на этом настаиваю. Разница очень велика. Во-первых, лагерь для детей врагов народа имеет репрессивную природу и ничему, кроме выживания, достаточно подлого ребенка не учит. Во-вторых, лагерь для детей врагов народа предполагает в общем уничтожение некоторой части общества, а школа предполагает модернизацию. Ну вот вы пока любую модернизацию будете рассматривать как уничтожение, вы и будете жить в этих обстоятельствах. Пока любую попытку построения педагогической или социальной или утопии вы будете сводить к ГУЛАГу, вы никогда ничего не измените. И в результате вы построите тот же самый ГУЛАГ, только уже без всякой надежды, без всяких возможностей его перестать. Вот люди, которые защищают влияние семьи. Понимаете, вообще семейные ценности, патриархальные ценности, они всегда служат таким непробиваемым аргументом. Но ведь давайте будем откровенны. Именно Пушкин, основатель нашей государственной религии, нашей литературы, говорил о пагубности влияние семьи. Почему? Я ничего не имею против домашних детей, я сам был такой. И домашние дети имеют полное право на домашнее образование. Выбор должен быть за родителями, а может быть и за самими детьми. Но смею вас уверить, если бы Гарри Поттер воспитывался в семейных ценностях и не поехал в тоталитарный Хогвартс, я думаю, о нем не стоило бы писать 7 знаменитых книжек. Семейные ценности очень часто это такая же школа угнетения, невротизации, истерики, зависимости. Очень часто. Такая же, как школа государственная. И поэтому я не стал бы обожествлять семейные ценности. А в общем, влияние семьи с какого-то момента, влияние семьи на ребенка должно быть ограничено. Если ребенок, как в Штатах, уходит из семьи в 14-15 лет, начинает жить или в кампусе, или где-то там, зарабатывая на себя самостоятельно, это, мне кажется, ему только в плюс. Потому что вечно жить с родителями, вечно цепляться за эту скорлупу, ну, простите меня, это вот как человек булавочной головкой, которого перестал расти череп. Вы не можете вечно жить в яйце. Вы не можете всегда жить вот этим гнездом. Может быть, в этом есть такой патриархальности, есть свои безусловные плюсы. Но тогда мы получаем именно ту среду, которую мы получаем. Вот этот панический страх любой перемены, это во многом страх выхода из семьи. Еще раз говорю, вы можете оценивать это как угодно. Надо просто признать, что в обществе, которое модернизируется, действительно влияние семьи стремится к минимуму. Потому что влияние семьи всегда консервативно. Это всегда сохранение гнезда. Гнездо, патриархальность – прекрасная вещь. Забота о родителях – неизбежность. Но для того, чтобы вы заботились о родителях, могли заботиться о родителях. Для этого вы должны быть самостоятельны. Для этого у вас должна быть собственная жизнь. А сейчас, я понимаю, конечно, бежит масса дураков, которые, простите, ну просто дураков, не злонамеренных, которые будут говорить, Быков выступает против семьи. Но они всегда же будут что-нибудь говорить. Помните, как сказано у Островского в «Грозе»? Кстати, одной из самых антисемейных и самых модернистских пьес русского репертуара. Ну, ей надо же чего-нибудь говорить. Надо же ей об чем-нибудь говорить, говорит Варвара про Кабанику. Однажды Фазиль Искандер сказал в интервью, что у Аксенова в острове Крым все несерьезно. Почему возможна подобная трактовка и неужели замысел Аксенова не ясен? Видите ли, замысел Аксенова был не ясен, пока он не начал на наших глазах сбываться. Конечно, то, что Аксенов тогда, верный своей теории полифонического романа, предпочел упаковать серьезные, глубокие идеи острова Крым в такую авантюрно-провокативную и во многих отношениях маскультовую форму, это сослужило роману, наверное, не очень хорошую службу. Наверное. Потому что все-таки сам по себе остров Крым – это роман очень серьезный. Роман о том, что интеллигенции не следует стремиться к слиянию с народом. Народ ее съест, и она ничего не изменит. Нужно уметь обосабливаться, нужно уметь прокапывать проливы и выстраивать мосты. Поэтому проложить хоть туннель по одной реке – это Высоцкий, в то же время о необходимости строить коммуникации. Но эти коммуникации надо строить все-таки сначала отделившись. Я не думаю, что Искандер воспринимал роман скептически. Просто ему действительно форма, упаковка этого романа, она, наверное, казалась несерьезной. Но Аксенов вообще свои прозрения очень редко упаковывал в какую-то патетическую форму. Ну, вот, например, за «Товарный Бочкотара» он говорил, ну, это же просто стилистическое упражнение. И то же самое говорил про «Золотую нашу железку». А ведь там сказаны и угаданы очень многие вещи о России. А уж такие вещи, как «Рандеву», «Кристальная птица», они вообще просто зашифрованы. Поэтому я думаю, что правильный подход к острову Крыму – это, продираясь сквозь его трэшевую форму, прислушиваться к серьезным эпизодам. Прежде всего, таким, как эпизод с Кликушей, когда Лучников, помните, слушает записи. Там ведь какая история? Остров Крым – трагический роман. Но эта трагедия входит в него дозированно, осторожно. Но она как бы так, как удочка, как умный рыбак. Она подергивает читателя. Она ему не дает забыться, напоминает ему, что здесь все серьезно. Но эти напоминания строго дозированы. В романе много смешного, пародийного, провокативного. Но в основе его очень умная и взрослая боль. Очень серьезная боль. Вы упоминали, что умные девушки выбирают себе окружение поглупее. Происходит ли то же самое с мужчинами? Можете ли подсказать литературный пример? Литературных примеров много, потому что талантливый писатель всегда хвалит менее талантливого. И, ну, не то, что ругает более талантливого. Самые умные, конечно, так не делают. Но покровительствуют тем, кто хуже. Если вам покровительствуют, значит, вы хуже. Вот это надо просто помнить. Поступают ли так мужчины? Да, есть такие мужчины такого женского склада, которые любят появляться в основном в окружении людей глупее себя и слабее себя. Но вообще покровительство – это дурной тон. Я не говорю, что многие девушки устраивают себе сознательно дурацкое или некрасивое окружение. Ну, известно, что красавицы любят блистать на фоне некрасавицы. Посмотрите, как любят красавицы появляться с некрасивыми подругами, чтобы их подчеркивать их внешность. Чтобы появляться с некрасивой подругой, не нужно смелости, а вот чтобы рядом с красавицей, здесь нужно как-то знать себе цену. Надо эту цену понимать. Это довольно важный, довольно принципиальный момент. Вообще, если вы стараетесь избежать конкуренции, и ради этой конкуренции вы выгрызаете себе какую-то нишу, где вы один, ну, это хорошая, конечно, штука, но удобная. Но это не всегда говорит о вас хорошо. А мы услышимся еще через 3 минуты. Ну что, продолжим. Незаметно как-то легко летит сегодняшний эфир. Это потому, что темперамент включился. Проблемы каждого лично затрагивающие. Пишу, что ваш роман «Оправдание» написан под сильным влиянием романа «Посмотри в глаза чудовища». Не знаю, кто это пишет. Это глупость. Сейчас читаю «Погляди в глаза» и возмущаюсь. Вставки с Виландом, Маяковским на сюжет не влияют и больше похожи на паразитирование. Все персонажи романа недалекие, одинаковые. Говорят, не одинаково. Настоящий Гумилев был не такой. Читаю и подгорает сзади. Ну, Витя, дорогой, во-первых, если подгорает сзади, это не всегда плохо. Значит, книга вас задела. Во-вторых, не забывайте, что «Посмотри в глаза чудовищ», невзирая на довольно серьезный пафос романа, это тоже книга, выполненная в трэшевой форме. И объектом пародии здесь является маятник Фуко, Эко. И, конечно, пародирование этой книги совершенно явное. Это такой тоже способ развития. Я говорил о том, что литература развивается чаще всего через пародию. Но еще до меня это говорил Тынян. Человечество, смеясь, расстается со своим прошлым. И Дон Кихот пародия, и в Евангелии сильны элементы пародии прямой на Новый Завет, но только это высокая пародия. Да, вообще в Евангелии сильны элементы плутовского романа. И, кстати, «Посмотри в глаза чудовищ» – это такой плутовской роман. Где Гумилев – это вот такой новый тип. Ну, трикстер, скажем так, чтобы не дразнить гусей. Поэтому давайте любые ваши претензии к книге все-таки корректировать с ее жанром. А что касается оправдания, то оправдание написано, наверное, под некоторыми влияниями, но сильнее всего, во всем случае, интенционно, здесь было влияние Гринштейна. А говорить о влиянии Успенского и Лазарчука я бы здесь не стал, потому что разные жанры, разные сюжеты, книги очень разные. Я дружил очень. И с Успенским я дружил, с Лазарчуком продолжаю дружить. Очень с ними они втянули меня, в общем, в литературу, потому что до того меня как-то считалось хорошим тоном не печатать и при этом ругать. А, ну, 90-е годы вообще были для меня не очень легким временем, как и для страны в целом. Так получилось, что после публикации большой подборки моих стихов «В глазах чудовищ» меня стали знать как поэта. За это я им всегда благодарен. Но прозаического какого-то вообще педагогического идейного влияния они на меня никогда не оказывали. Это просто мои близкие друзья, родные для меня люди. Утрату Успенского я до сих пор продолжаю ощущать как очень болезненно. Почему для Пушкина было важно изучить историю Пугачевщины? Ну, жанровый сдвиг творчества Пушкина – это изучение истории, потому что без нее непонятны корни. И такой географический сдвиг Пушкина на восток – и идеологический, и географический, я бы сказал, топологический, это общеизвестные вещи. Пушкин действительно все больше съезжал в глубину веков и в глубину страны, потому что без этого невозможно было понять ее тайные коды. Он умер как раз накануне того, как эти тайные коды начал разгадывать. Что бы вы посоветовали почитать у Марины и Сергея Диченко? Лучшего не столько в жанре фэнтези, сколько в описании человека. Прежде всего «Армагеддон», «Вита Ностра» и «Пандем». Вот это три романа, которые, на мой взгляд, являются классикой. Потом тетралогию «Скитальца», прежде всего «Страх». Ну, многим очень нравится «Пещера». У меня «Пещера» вызывает более сложные чувства, но можно, наверное, и «Пещеру». Вот так бы я охарактеризовал. Ну, такой, что ли, передовой отряд. Самое совершенное Совершенная книга и самая близкая мне, безусловно, «Вита Ностра». Это шедевр. Это огромное событие. Я помню, когда она вышла, все ее так воспринимали. Был конгресс фантастов, была презентация книги, все за день ее прочли и ходили осчастливленные, потому что в нашем жанре, в нашем цеху появился колоссальный прорыв. Знаете? Но я не думаю, тем не менее, что «Вита Ностра» – это самое сейчас актуальное чтение. Оно актуально, наверное, для вашего внутреннего развития. А ну, для любого человека это важная книга. А вот для понимания того, что происходит в России, «Армагеддон». Но дело в том, что, видите, в «Армагеддоме», как мне кажется, все-таки они скиксовали в конце. Я могу это сказать, потому что я люблю этих авторов, я их считаю великими, без дураков. «Мигрант» – очень важная книга. Вот в чем они скиксовали? Мне кажется, как раз в «Мигранте» дан более верный ответ. Почему все время в «Армагеддоме» воспроизводится цикл? Происходит катастрофа, надо бежать через портал, и дальше все начинается с изного. Там гениальная вот эта деталь, что сразу начинают очень много все рожать после катастрофы. Чудесно описано. Понимаете, они сделали такой вывод, что как только в обществе хоть кто-то проявит самопожертвование, его перестанут гонять по этим кругам и оставлять на второй год, как это называет Родзинский. К сожалению, самопожертвования недостаточно. В «Мигранте» дан более верный ответ. Видимо, цикл прервется, когда люди возьмут свою судьбу в свои руки, когда они научатся за нее отвечать и как-то собой управлять. А, кстати говоря, «Армагеддон» – это такая интересная реплика. реплика, такой пандан попытки к бегству. Произведению весьма занимательному и, думаю, неоценен. Произведению очень масштабному для Стругацких. Почему идет этот поток машин? Как можно его остановить? Стругацкие считали, что его остановить в принципе невозможно. Дяченки полагали, что ход истории нарушим. Но можно ли его нарушить одним самопожертвованием, я, честно говоря, не думаю. Думаю, что здесь только масштабное прозрение. Если, по-вашему, объективные критерии хорошей прозы, многие люди с профильным образованием называют Кинга и Роулинг детской литературой. Мне доказывают, что Кинг ремесленник, а потому что у него лубочная мораль просто, извините, наболела. Не могу ответить, что меня трясло от победного угара, когда Пол Шелдон запихивал листы своего романа в глотку горящей Энни Уилкс. Это чувство нельзя количественно измерить, но оно есть. Понимаете, меня тоже трясло от победного угара в этот момент. Это имеется в виду финал «Мизери». «Мизери» вообще, я считаю, одним из трех лучших романов Кинга. Первый, конечно, «Мертвая зона», второй «Мизери» и третий «Сияние». Да, вот так вот получается, что все свое лучшее Кинг написал в 20 веке. Это не значит, что там я не люблю ревайвал или что у меня претензии к «Мешку костей», но, тем не менее, лучший Кинг – это Кинг до 95 года. Ну, так получилось. А рассказы гениальные есть и сейчас. Каковы критерии хорошей прозы? Видите, у поэзии и прозы критерии довольно похожие. И не случайно Гринштейн, которую я уже упоминал, считал, что в прозе ритм еще важнее, чем в поэзии, потому что он не очевиден, потому что его простраивание требует большего профессионализма. Наверное, главный критерий хорошей прозы, ну, их два. Это, во-первых, изобразительная мощь, как Николай Богомолов это называет. Вот действительно изобразительная сила текста, способность пластическими средствами переместить вас в другой мир. Это очень серьезный критерий. Ну, а второе, это то, что Веллер называет эмоциональным диапазоном. Видите, я все время ссылаюсь на мнение авторитета, но что ж поделать, если они уже над чем подумали. А эмоциональный диапазон, конечно, важен. Человек стремится не к благу, а к масштабу. К масштабу, к дельте, к разнице переживаний и так далее. Вот у Стивена Кинга она достигается. Действительно, эмоциональный диапазон, который вы испытываете на протяжении чтения его текстов, он очень значительный. Сопоставим с лучшими американскими образцами. Не случайно Кинг всегда говорил, что для него критерий, для него образец, это не литература ужасов, а драйзер. Он же в очень откровенной книге «Bare Bones», ну, так скажем, «Голые кости», «Подноготная», он сказал, что у хорошего писателя не видно руки автора, которая переставляет персонажа. Персонаж действует по собственной логике. У него эта логика есть. И, конечно, он замечательно пишет внутренние монологи, и хэппи-энда у него никогда нет, и его мораль не лубочная совсем. Ну, скажем, «Шайнинг», «Сияние», книга совсем без лубочной морали. И «Доктор Сон», ее продолжение тоже, хотя она, конечно, хуже. Так вот, в «Кинге» еще что очень важно. Для меня сильный критерий качества прозы, вообще качества литературы и стихов тоже, это умение напугать читателя. Вот, например, мы с Юлией Ульяновой, когда составляли сборник «Страшные стихи», мы исходили из этого критерия. Умеет ли напугать? Потому что, понимаете, насмешить читателя или, скажем, вызвать у него слезы умиления, ну, это довольно простая штука. Это не бином Ньютона. Это может сделать любой ремесленник. Не буду их перечислять. В жанре байки работают сегодня очень многие. А вот ты поди напугай. Чтобы напугать, надо чувствовать ритм. Как вот Кинг говорит, для меня важно не шокировать читателя, а подойти к нему на мягких лапках, взять за руку, сказать, пойдем, я покажу тебе что-то очень интересное. И отвести его за угол, а там почти буквально предсказан эпизод из «Малхолланд Драйв» Линча. Знаете, вот здесь та же история. Здесь ритм, подойти на мягких лапках, найти несоотносимые семантически предельно разнесенные детали, такие как, скажем, знак убийства являются 5 зернышек апельсина. Да? А найти пугающие детали в этом смысле, конечно, гениален был Конан Дойль, всякие эти «Человек с белым лицом» и так далее. Или «Союз рыжих». Среди невинной обстановки вдруг сделать так, чтобы разверзалась бездна, сыграть на контрастах, изобрести непонятное, потому что человек больше всего боится непонятного, а логичное изобрести. Вот книга, которую я сейчас пишу, и которая называется «Океан», и которая будет совсем не похожа на все предыдущие, это вот давняя моя мечта сделать роман, от которого нельзя было бы оторваться. И вот я там чувствую, как трудно напугать. Поэтому в значительной степени этот роман построен на документальной основе. Ну, потому что жизнь великий архитектор, она пугает так, как никто из нас не умеет. Мне кажется, что главная тема фильма Климова «Похождение зубного врача» – это невыносимое бремя таланта. Так ли это? Да нет. не только бремя таланта. Это было бы слишком общо. Это трагедия человека, который в силу своего таланта оказывается противопоставлен окружающим. И, конечно, ну, одна из причин такого массового неприятия этого фильма довольно слабого, в самом деле, по сравнению с первой картиной Климова, но очень умного. Это володинский же сценарий, насколько я помню. Там проблема в том, что талант, оказывается, можно утратить. Вот об этом Климов сказал первому вслух. Это, кстати, связано очень со следующим вопросом, на который я тоже отвечу. А дело в том, что талант, он может покинуть человека. Мне когда-то Вознесенский сказал, если тебя много бьют, из тебя уходит Моцарт. Вот из этого человека ушел Моцарт. Он сохранил, конечно, себя, и он сохранил свою там, принципиальность и все. Но если раньше, когда он извлекал зуб, раздавался музыкальный звук, то теперь раздается такой вой трубы, да, и ужас, и отчаяние. Талант ушел. Правда, родилась другая талантливая девочка, но это никого не спасает. Да, к сожалению, все обратимо. Помните, как у Петрушевской? Но истребимо, истребимо, вот в чем дело. Вы говорили применительно к творчеству Михалкова и Павленского, что поступки художника бросают обратную тень на его раннее творчество. В этой логике изменится ли ваше отношение к творчеству Веллера? Нет, не изменится. Я Веллера как любил, так люблю, но потому что я Веллера знаю. Для многих оно изменилось. Ну, знаете, а так ли уж надо считать наше отношение к творчеству художника значимым критерием его деятельности. Мне вот некоторые пишут, я не согласен категорически с тем, что вы говорите. Понимаете, это факт вашей биографии, а не моей. Ну вот изменится наше отношение там, к творчеству Михалкова или Павленского. Опять-таки, это факт нашей биографии. Конечно, если художник очень много думает об отношении к нему, если он очень сильно от этого зависит, ну да, тогда, конечно, у него ситуация трагическая. Но мне-то кажется, что художнику значительно степени это должно быть по барабану. Объясню почему. Примерно в половине, ну так по моей статистике, примерно в половине случаев перелом отношения к художнику зависит, да, от того, что он перестал выдавать на гора шедевры и просто, ну, или состарился, или утратил критерии, или продался большевикам. Ну, в любом случае испортился. А в половине случаев такая дельта, такое падение уважения к художнику, это связано просто с его ростом. Он начал расти, он стал лучше, он начал свершение и сложнее выражать свою позицию, но в этом нет никакой катастрофы. Знаете, это, я бы сказал, нормально. Потому что Пушкин поздний, начиная с Годунова, столкнулся с полным неприятием своего творчества. А любили Бенедиктова, да, не путать с Венедиктовым. Тот же Венедиктов, кстати говоря, что бы он нового на эхе не делал, он постоянно сталкивается с руганью. Это нормально, я сам его ругал много раз. То за сайт новый, то за тех людей, которых он приглашает, то за взгляды, которые он сказывает. Но слушать-то мы продолжаем его. То есть отношение к художнику, оно является не столько, я бы сказал, его драмой, сколько очень часто его стимулом. Это его подзуживает как-то, это заставляет его меняться. Поэтому я бы не стал так много значения придавать вот эволюции нашего отношения к художнику. Очень часто эта эволюция является не его деградацией, а нашим непониманием происходящего. Ну, в случае Михалкова, мне кажется, тут говорить смешно о такой возможности, потому что, ну, здесь, прежде всего, профессиональное падение. А вот в случае с Германом, понимаете, или в случае с Кончаловским, например, потому что я очень хорошо помню, какому остракизму он подвергался за свои фильмы 90-х, но без этой школы, без этих изменений не был бы возможен его нынешний взлет. Без «Курочки Рябы» и без «Ближнего круга», очень сложного, гротескного фильма, и без «Дома дураков» с его блестящими экспериментами, тоже и сложным жанром, не был бы возможен и Трепицын, и Рай, к которому тоже все относятся очень неоднозначно. То есть, мне кажется, что вот, например, Герман, да, он и от меня, кстати, получал нападки после Хрусталева. Я и сейчас Хрусталева не считаю удачей, но вместе с тем я понимаю, что это великий фильм. А удачное и великое, они не тождественны. Более того, мне кажется, что без Хрусталева, в котором есть подлинно гениальный эпизод, абсолютно великий, особенно чем ближе к концу, тем их больше, без Хрусталева был бы немыслим «Трудно быть Богом». А «Трудно быть Богом» я считаю главным кинематографическим событием последнего десятилетия. Есть люди, которые картину не принимают в упор, но, как говорил Хармс, моему сердцу она говорит многое. Почему после смерти Сталина страна мгновенно потеплела? Неужели так много зависит от жизни и смерти старого диктатора? Понимаете, она потеплела-то еще при нем. Многие все уже понимали. если это понимать теплением, но просто вот скинулась скорлупа, сбросилась эта скорлупа, которая ограничивала развитие мозга, ума, сердца и так далее. Вообще все перемены в России, внешние перемены, происходят мгновенно. Подспудно они готовятся очень долго, но происходят они стремительно. Я помню, рейтинг Лужкова до его отставки был 78%, а после 8%. Падение с вершин власти очень меняет человека. Да и потом вообще вспомните историю Калигулы, историю Нерона. После этого история Сталина вас не будет удивлять. Смерть тирана, она мгновенно снимает все ограничения. Очень немногие люди, очень глубоко задумывающиеся, сохраняют верность тирану. И это не его претарианская гвардия. Это не обязательно те, кто были осыпаны наградами. Иногда это те, кто пострадал. Как Заболоцкий, который говорил, что он должен написать поэму о смерти Сталина, потому что Сталин последний представитель старой культуры, а после него пришел уже не культурный Хрущев. Подобные вещи высказывал и Пастернак. Это не значит, что они были сталинистами. Это значит, что они оценивали движение, оценивали эволюцию. Ну и аналогичная история, в общем, с Симоновым, который продолжал оставаться сталинистом, хотя никогда опричником не был. Редактор просит выгнать прочь, или потому что вынуть прочь из строчек имя Сталина, но он не может мне помочь с тем, что в душе оставлено. Это написал Симонов, и хотя это довольно, в общем, гнусная позиция, Сталин-то ведь убийца, преступник, но вместе с тем в этой позиции есть своеобразное достоинство. Те, кто перестраиваются слишком быстро, как Берия, который у гроба Сталина сказал «умер тиран», они вызывают определенные подозрения, конечно. Но ничего не поделаешь. Тиран ведь сам так построил свою страну, чтобы его смерть всем воспринималась как облегчение. А никто по тебе особенно не заплачет, если ты Сталин. А те, кто плачут, они плачут в основном фальшивыми слезами или слезами растерянности. После Сталина ведь тоже многие думали, господи, что же теперь будет? Но, к сожалению, те, кто так думали, были людьми недалекими. Меня беспокоит сын моего друга. Вмешиваться напрямую не могу, но состояние его меня беспокоит. Он пишет стихи, но очень депрессивный. Не знаю, чем можно вывести человека из этого состояния. Причину этого состояния знаю и понимаю, но, как всякого родителя, такие стихи пугают. Ну, во-первых, если он пишет депрессивные стихи, значит, его депрессия уже находит выход. Значит, они уже не безнадежны и не безнадежны его положение, потому что он каким-то образом может скорректировать его сам. Это, ну, первая и самая очевидная мысль. А что касается второй, и, ну, так, второго следствия из этого. Так можно отвлечь человека от депрессии. Понимаете, здесь надо действовать крайне осторожно. И долгий опыт жизни мне показывает одно. Развлечь нельзя, отвлечь нельзя. Но можно, это подлая, конечно, мысль, но можно переключить его на сочувствие тому, кому еще хуже. Подлая мысль почему? Вообще человек обычно не должен радоваться тому, что кому-то хуже. Это мерзость. Но иногда нет вариантов. Иногда приходится просто действовать радикально. Потому что, ну, возникает риск срыва в безумие, в самоубийство, в полный личный крах. Разные есть варианты. А если человек находится в депрессии, ну, как говорил Святаева, прыгайте к нему туда, состояние поделится на двоих, попытайтесь его как-то, ну, переключить, попытайтесь его заставить вам сочувствовать. Это такой, может быть, единственный путь. Вот когда-то меня этому учила Маргарита Зиновьевна Арсеньева, Царствие Небесное, она умерла 2 мая, мой учитель на журфаке, тогда мы знали ее как Тужеву. Маргарита Зиновьевна Арсеньева, прекрасный прозаик и переводчик. Кстати говоря, вот сейчас вышла ее предсмертная книга, такая замечательная проза. Она называлась когда-то, значит, сейчас давно на Пушкарской, так называлась первая часть. Название второй я сейчас уточню. Но вот одно я могу сказать совершенно точно, что книга Маргариты Арсеньевой, которая вышла сейчас в издательстве «Геликон» в Питере, спасибо «Геликону», что он успел ее издать, и она успела получить отзывы на нее. Вот эта книга, она удивительное событие. И она, конечно, такие глубины человеческих отношений показывает, и такие глубины этой порчи, которую сталинизм навел на людей, это книга о 50-х годах, о самом важном, по-моему, о самой важной эпохе. Вот мире действительно огромное событие. Если будет у вас возможность, почитайте. Потом оно даже и в интернете сейчас будет. Но вот Маргарита Зиновьевна, она всегда объясняла, что единственное, чем вы можете утешить свою боль, это помощь другому человеку. Потому что вы переключаетесь на чужое страдание и отвлекаетесь от своего. Поэтому если ваш вот этот вот мальчик, о котором вы говорите, если он в депрессии, ну, попытайтесь как-то, может быть, даже если это не будет правдой, попытайтесь дать ему понять, что вам хуже, чем ему. Вы знаете, спасай чужую жизнь, спасешь свою. Фламель О'Коннор назвала этой пословицей, надо сказать, один из таких самых циничных своих рассказов, ну как циничных, самых жестоких. Но тем не менее, спасай чужую жизнь, спасешь свою. Читают ли Стругацких в нерусскоговорящих странах? Да, весьма интенсивно. Сейчас планируется, как вы знаете, американская экранизация «Пикника». Уже почти снята. Мне представляется, что лесоуправление – это взгляд снаружи и изнутри на советский проект. В части про лес деревня видит его как чудо и не понимает его. В части же про управление становится видна обратная сторона проекта – бюрократия, одержимость и бессмысленность. Мне менее понятна эта часть. Конечно, она менее понятна, а она для того и писали, чтобы она была вам непонятна, потому что там, как и у Лема в рукописи, найденной в ванной, очень подчеркивается абсурдность, принципиальная непонятность вот этого тоталитарного мира, и более того, абсурд, как его непременная составляющая. Тут мне пришел на почту еще вопрос, а почему Валерий Попов придает такое значение гротеску? Мне Попов когда-то в интервью ответил очень четко: или вешаться, или гротеск. Вот это совершенно точно. Абсурд мира, он такого тоталитарного мира, он лишь зеркальное отражение, и даже, я бы сказал, такое воспроизведение через линзу, через увеличивающее стекло изначального мирового абсурда. Тоталитарность его просто дополняет до гротеска. Тоталитарность его выводит из тени, делает его такой видимой сыпью. Болезнь обретает лицо. Но мир вообще абсурден, а мир тоталитарный – это отражение такой божественной тоталитарности. Это давнее утверждение Кафки, что, собственно, ведь процесс романа не о тоталитаризме. Это роман об иудаизме. А если говорить еще глубже, это вообще роман о мироустройстве. Роман о тоталитарном устройстве единобожной религии. Ну, кстати говоря, и многобожие ничуть не более демократично. Мир верующего не свободен. Об этом еще Синявский писал: не свободен верующий, не свободен, влюбленный. Все это мир диктата. И в этом смысле процесс идет над всеми и каждым. Он длится всегда. Другой вопрос, что в мире современного Запада у осужденного есть права, а в мире восточного тоталитаризма человек должен все время кланяться и благодарить, когда его лишний раз осуждают. Это даже, собственно, у меня была когда-то такая идея нарисовать карикатуру, где палач замахивается и говорит: сами же мне потом спасибо скажете. Вот это такой мир действительно сплошного тоталитарного насилия, но в «Улитке» он просто доведен действительно до такого живописного гротеска. Как вы относитесь к литературному заключению романа «12 стульев» и «Золотой теленок», написанный братьями Катаевыми, а Ильфа приписали из жалости? Слушайте, ну, все эти разговоры о том, что, значит, «12 стульев» написано братьями Катаевыми, они разбиваются абсолютно обычным анализом текста. Я уже не говорю о том, что у нас есть очень надежные свидетельства, и Катаев никогда не скрывал, что план романа принадлежит ему, а фигуры Бендера, Ильфа и Петрова. Перечитайте записные книжки Ильфа, генезис стиля вам станет абсолютно понятен. В одноэтажной Америке очень известно и очень видно, где писал Ильф, а где Петров, но у них уже был общий стиль, в котором есть действительно черты и ильфовского печального еврейского скепсиса, и петровского такого романтического советского гротеска. Причем, кто из них был большим циником, трудно сказать. Сейчас же, понимаете, идут огромные, я не буду называть этих людей, чтобы их не популяризировать лишний раз, огромные спекуляции на тему того, что именно Булгаков, такой главный оправдатель зла и любимый писатель многих пошляков, что именно Булгаков написал Ильфа и Петров всего. Это довольно известная теория, но есть еще другая теория. Вот ее сейчас я буду, наверное, популяризировать просто в пику булгаковистам. Мне очень интересно проследить, а не Ильф ли и Петров написали «Мастера и Маргариту». Но в частности, и такое количество сходств. Обратите внимание на фигуру Азазелла, который вылитый Балаганов, или Коровьего Паниковский, или Бегемота Козлевича, кот и козел, вечные спутники сатаны и черные. Да, это известно. А давайте предположим, что это Ильф и Петров написали «Мастера и Маргариту». Тоже очень изящно получается. На самом деле, просто Булгаков писал роман как личное послание Сталину, и, зная, что ему нравится «Золотой теленок», воспользовался некоторыми кодами плутовского романа, чтобы роман имел успех у Сталина, у главного читателя. Он же не для публикации его писал. Там возможные последствия публикации в «Мастере» описаны очень четко. Травля мастера за романа, за пилатчину. Тут в чем дело? Понимаете, в «Мастере» — это как раз вот тема моего курса здесь. В «Мастере» соединены две сюжетных схемы. Одна поверхностная схема трикстерского романа, бендеровского романа, Хулио Хуринита и так далее. Это вся воландовская часть. А вторая схема – это схема мастера, доктора, схема доктора Живаго. И тут появляются все приметы, и роковая женщина, и мертвый ребенок. Ну, в общем, та схема советского романа, которая присутствует во всех эпосах от Тихого Дона и до Лолиты, во всех сочинениях 20 века. Это довольно большая отдельная тема, но вот линия Фриды, такого двойника Маргариты, она написана, безусловно, с учетом этой традиции, которая потом в 50-е годы дала доктора и Лолиту. Я думаю, что работа под названием «Мастер и доктор» могла бы быть очень показательной. Мастер-то ведь не трикстер. Понимаете, в чем дело? Трикстер – это Воланд и в каком-то смысле Ешуа. А мастер – это трагический, пассивный герой, просто гений, просто профессионал. И роман о профессионале – это совершенно отдельное направление в советской литературе. Можно много бы об этом говорить. Почему, вслед за словами героя Шварца Ланселота, нужно убить дракона в себе, никто не пишет справочной литературы, как это нужно сделать? И рядом же вопрос. Часто в полемике с фашистом слышишь аргументы. Это ты сам себе вредишь, потом увидишь, чем это кончится. Неужели можно применять только чуждые себе аргументы? Ведь ты-то понимаешь, что так нельзя. А фашисту ничего объяснить нельзя. И он никогда не поймет, что это плохо обернется. Брат молодого националиста Кирилл Киев. Понимаю, Кирилл, вашу трагедию, потому что в Киеве довольно много сейчас молодых националистов. И хотя в том, что их вырастили, в том, что они возникли, есть большая доля и нашей вины, и, так сказать, золотник нашего пота, как говорил Бабель. Но, конечно, никто ответственности с этих нацистов, с неонацистов не снимает. Они есть. Это не те нацисты, которые фигурируют в разговорах Первого канала. Конечно, смешно сегодня и неприлично говорить о том, что в Киеве произошел антиконституционный переворот. Там много чего антиконституционного происходило до переворота, и у народа уже терпение закончилось. Ну, повторять эти глупости мы не будем, но хотя они исходят иногда из верховных уст. Сам президент России говорит постоянно, и в том числе с Ангелой Меркель, что вот в Киеве произошел антиконституционный переворот, хунта пришла к власти. Сейчас про все это уже довольно смешно слушать. Ну, бог с ним. Хотя не знаю, конечно, бог ли. И теперь проблема в ином. Что можно сделать с молодым националистом? Три есть способа. Первый способ победить националиста – это, к сожалению, внешняя катастрофа. Катастрофа, вызванная внешним поражением. Я не желаю отнюдь Украине военного поражения от России. Но думаю, что для нациста, для настоящего нациста, нет никакого другого аргумента, кроме чужой силы. Это не значит, еще раз говорю, что я оправдываю военное прямое, по сути дела, провоцирование конфликта, которое случилось в Донецке и в Луганске. Это отнюдь не значит, что я оправдываю поведение России в этой ситуации, но на нациста сильно действует, на национальное чванство вообще сильно действуют военные неудачи. Это первое. Второе, если этот способ представляется мне чересчур травматичным, второй такой способ победить нациста, переубедить нациста, это, как правило, любовь. Ваш брат, молодой националист, должен полюбить девушку противоположных убеждений или иной национальности и на этой трагической любви переломиться и в чем-то убедиться. Ну а третий путь, который переубеждает нациста, тут ничего не поделаешь. К сожалению, это и русского нациста касается, и украинского, и еврейского, любого. А, к сожалению, тут ничего не поделаешь, против одного аргумента сам увидишь. Если человек выстраивает у себя нацистское государство, он должен убедиться, чем это кончается. Нацистское государство рано или поздно пожирает самое себя. Тут возникает такая улитка самоуничтожения. Естественный вопрос, а что? Ну, просто потому, что нацизм – это не прагматично. Нацизм – это вообще самоубийство. Тут возникает вечный вопрос, да что делать, чтобы убить дракона? Ну, понимаете, убивается дракон обычно то, теми же достаточно простыми способами. Внешнее поражение. Когда вам просто, ну, у вас история мордой натычет в угол, и вы увидите, что в этом углу лежит. Второй вариант – это чтение. Ничего не поделаешь, рост образования, культура – это продуцирует сомнения. А сомнения убивают дракона. Дракон ведь никогда не сомневается. Ну и третий способ, как я уже говорил, сложная любовь. Когда вы убеждаетесь, что ваши чувства не вполне вам подконтрольны, что вы не всевластны, что человек вообще сложнее, многословнее, сложнее, чем кажется. Вот любовь, она, даже если она греховна, она человека меняет, ломает. И он слот, он потому и свободен от дракона, что он любит Эльзу. Нам пора прерваться.
Эхо Москвы. Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо» по будням в 6 часов вечера.
В эту пятницу после 19 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет политолог, доцент Института общественных наук РАНХИКС Екатерина Шульман. «Особое мнение» в пятницу после 7 вечера.
Вам интересно мнение нашего гостя? Задайте ему вопрос на сайте «Эхо» – echo.msk.ru.
Вульгарность, на мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле...
Насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать?
Слава Богу.
Слава Богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть. Слава Богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
В ночь с пятницы на субботу, после часа ночи.
Кто сказал, все сгорело дотла.
В эфире один Высоцкий. А утром в субботу уже на сайте, в специальном блоге.
Но наградою нас
Владимир Высоцкий.
На безмолвие.
Глава за главой.
Обязательно будет звук.
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Ну ладно, продолжаем. И невзирая на то, что четвертая четверть у нас традиционно посвящена лекции, я все-таки на некоторые, понимаете, вопросы должен ответить, настолько они важны. Вот очень интересный вопрос. Могли бы вы прочесть лекцию об Александре Володине? Вы часто используете отцов и детей Тургенева. По-моему, дочки матери Володина продолжение той же темы. У Володина Ольга Базаров встречается с семьей Васильевых. Там есть и ваша любимая тема. Ольга, не знаю. Во всем случае, если мастеру нужно отлучиться, скажем, на меня можно оставить любую группу. У нас в ПТУ все домашние дети, а дети, воспитанные дома, это совсем не то, Олег. Очень хороший вопрос. Я не могу сказать, что это моя любимая тема, что вот дети, воспитанные дома, это совсем не то. Я сам ребенок, воспитанный дома, хотя давно уже не ребенок. Но просто, понимаете, конечно, насчет отцов и детей вы правы в том смысле, что, конечно, вот эта девочка, страшная девочка из «Дочек матерей», которую сыграла Потехина, это такой базар. Да, это человек нового типа. Дело в том, что семья Васильевых тоже плохая. Понимаете, вот эта девочка, конечно, она отвратительно. Герасимов делал фильм для того, чтобы ее оправдать. Но великий сценарий Володина сделал свое дело. Девочка эта наглая, самоуверенная, душевно глухая, вдохновляемая благими порывами, но совершенно при этом бестактная, не умеющая жить с людьми, позорная, она, конечно, омерзительна. И она хочет найти свою мать, но ясно совершенно, что если она найдет свою мать, ничего хорошего из этого не будет. Да, она такой Базаров, она порождение новых времен. Но проблема в том, что Васильевы-то, они тоже противные. Это семья, которую сыграли Смоктуновский, Макарова, прекрасные девочки, по-моему, там Вертинск, нет, не Вертинск, ну, в общем, девочки прелестные, да. Это жуткая, жуткая семья, слабая, нервная и тоже не соответствующая моральным критериям Володина. Потому что для Володина они никак не альтернатива Ольге. Вот понимаете, в чем дело. И вывод, опять-таки, вы совершенно здесь правы. Вывод тургеневский. Надо учиться жить с людьми. Когда-то моя статья об отцах и детях в «Огоньке» 91-го года называлась «Дочки матери». Так что очень приятно, что мы с вами совпали. «Дочка матери» или «Сфинкс» она называлась. Статья была как раз о том, что главный пафос отцов и детей – это поиски компромиссов. Потому что если вы не умеете жить с людьми, вы неизбежно попадете в исторический разлом. Ведь там в чем идея? Исторические разломы в России огромные. Это межпоколенческие конфликты, о чем говорит Тургенев, потому что у отцов и детей всегда каждую четверть века возникает зазор. Прощелкивается опять этот круг, и опять отцы в перпендикулярной оппозиции к детям. А социальный разлом огромный, и «Дочки матери» предупреждали, как фильм вот Герасимов «Социально точный», предупреждали именно об огромных социальных разломах. И вы провалитесь в эти разломы, если у вас нет главного, если у вас нет такта, нет умения человечностью как-то замазывать эти разломы. Вот эти девочки, которые танцуют свои ПДД, и Ольга, которая, значит, отбивает свою чечетку, это ужасные социальные крайности. Но надо понимать, что противны обе эти крайности. Девочка, которая с уральским пряником едет отыскивать свою мать, она, конечно, страшная, авторитарная девочка, и Володин ужасается ей. Но мир, в который она попадает, мир утонченной, рафинированной снобской семьи, это тоже мир пошлости. И, к сожалению, третьего здесь нет. Вот нет того третьего, который, как Володин, умел бы эти крайности совмещать, замазывать, преодолевать. Прошло время упиваться социальными разломами. Надо искать опору, надо искать единство. А может ли быть единство у этой девочки и этих девочек других? Большой вопрос. Так что этот фильм был он скорее таким тревожным сигналом, нежели ответом. Но наш ответ может быть только один. Пытаться искать человеческое. То, что отсутствовало у Базарова, но то, что было у Николая Петровича, главного бонуса получателя романа. Ну, теперь поговорим о военной литературе. Значит, я должен с ужасом сказать, что из военной литературы советской уцелело немного. Уцелела гениальная проза Константина Воробьева «Крик и убиты под Москвой». Когда-то Валерий Золотуха мне сказал, что существует тайное общество поклонников Константина Воробьева, и люди всегда узнают себя по этому критерию. Царство ему небесное, Золотуха был абсолютно прав, и мы с ним по этой же причине подружились. Константин Воробьев – это один из самых сильных русских писателей, при этом удивительно ироничных, культурных и удивительно, конечно, пластически убедительных. Потому что то, что он написал о войне, в частности, в романе «Это мы, Господи», абсолютно юношеском, написанном еще во время войны по горячим следам плена, после побега из концлагеря, я думаю, ничего более страшного на эту тему тогда не писалось. И это поразительно мощный текст. При этом Воробьев – начитанный, умный, культурный писатель. Я думаю, что уцелела повесть, например, Симонова «Случай с Полыниным». Что касается трилогии Симонова, думаю, что не уцелела. Она в значительной степени не написана, а продиктована, он диктовал. Поэтому там чувствуется многословие, чувствуется довольно стертый язык, а иногда просто плоский. И герои, к сожалению, там отсутствуют. Герои неубедительны, кроме Серпилина. Да и Серпилин убедителен не всегда. Убедителен Папанов в роли Серпилина. Остались, конечно, некоторые тексты. Ну, военную поэзию я сейчас не беру. Ион Дзегин, «Царство небесное», автор множества замечательных текстов. Юрий Грунин. «Правда о войне и о плене» она сказана. И, конечно, Чёркин остается, Твардовского, великий текст абсолютно. Да многое остается. Исаковский, многое остается. Конечно, и знаменитые стихи Гудзенко, и выковыривал ножом из-под ногтей кровь чужую. Со стихами дело обстоит лучше. Стихи – это дело такого быстрого реагирования. А вот осмысление, понимаете, с ним хуже. Повесть Курочкина на войне, как на войне, наверное, останется неизбежно. Вопрос о диалоге Гроссмана. Значит, я вообще Гроссмана очень высоко чту. Это не самый мой любимый писатель, конечно. Но у него, как мне кажется, у него есть достаточно серьезный один минус. В этой вещи, в жизни и судьбе, больше публицистики, чем философии. Я ставлю гораздо выше все-таки первую часть «За правое дело», в которой есть удивительная пластическая точность. И есть еще вот та честность, которая была присуща первой оттепели, когда о многих вещах заговорили впервые, ну, скажем, о конфликтах интеллигенции и народа в окопах, когда Сергей, вот мальчик интеллигентный, подвергается в первое время остракизму в массе солдатской. Это, об этом мало кто писал. Люди на войне не были едины. И вообще, мне кажется, что в первой части поверхностности меньше, а больше какой-то мучительной для самого автора глубины, преодоления собственных заблуждений. Конечно, никакого отождествления советского и фашистского режимов, никакого даже сравнения их не может быть. Да и Гроссман этого не делал, хотя он отмечал многие общие черты в этих режимах. Что здесь важно подчеркнуть? Что, мне кажется, будет темой будущей литературы о войне? Война действительно выиграна не благодаря, а вопреки Сталину. Об этом многие говорили. Конечно, Сталин – это образ русского царя, а не русского модерниста. А выиграл эту войну русский модерн. Выиграл эту войну новое вненациональное общество, наднациональная общность. Выиграла эту войну вера в способность русского человека, советского человека выживать в нечеловеческих условиях. Эту войну выиграла вовсе не покорность, не готовность тупо идти и жертвовать собой. Самопожертвование войн не выигрывает. Эту войну выиграло то, о чем написал Виктор Некрасов. Профессионализм, быстроумие, талант, свобода. Войны выигрываются людьми внутренне свободными. Вот троянцы запрещали оплакивать своих воинов, чтобы это не подорвало их боевого духа, а вот боевого духа выживших. А ахейцы не запрещали, потому что в душе ахейца боевая ярость и скорбь уживались. Выигрывает всегда более сложное, проигрывает примитивное. И то, что Советский Союз был умнее и сложнее гитлеровской Германии, это и привело к победе. Потому что Сталин на самом деле это как раз консерватор, архаист. А выиграло эту войну поколение флицев, поколение модерна. Я думаю, что если бы это поколение не было выбито, оно бы сумело спасти и перестроить Советский Союз раньше. Но Сталин потому подсознательно и нуждался в войне, что война укрепляла его пьедестал и уничтожала, по сути дела, бросала в топку вот это великое поколение. Это ужасная на самом деле вещь, но это так. Сталин подсознательно стремился к войне, поэтому военной риторикой все было заполнено. Война была для Сталина главным аргументом. И, как помните, писал Евгений Марголич, что невроз 30-х ничем, кроме войны, разрешиться не мог. Война списывала все. Но, безусловно, в огне этой войны сгорело практически все то, что могло спасти коммунистический проект. Ну, не коммунистический, а советский проект, назовем это так. Вот без этой констатации, я боюсь, новая проза о войне написана не будет. Конечно, останутся гениальные повести Василия Владимировича Быкова, которые не столько о войне, строго говоря, на военном опыте построена только не самая известная его повесть, его «Батальон» и замечательный роман «Мертвым не больно». Но, ну, тоже повестью он его называл, хотя и по объему, и по масштабу это роман, конечно. Но при всем при том, Быков ведь писал главным образом не о войне. Он писал об экзистенциальном выборе, о последних предельных ситуациях, об этом Сотников, об этом «Дожить до рассвета», о бесполезном подвиге, которого не увидит никто. И трагедия вот эта, трагедия отчасти Василия Владимировича Быкова была в том, что он не мог эти проблемы поставить ни на каком материале, кроме военных. Только военный легитимизировал их, хотя отчасти. Только под конец жизни он смог написать своего «Афганца». Жестокую повесть, но повесть о том, что и в мирное время все эти фронтовые добродетели необходимо спасти. Но ведь все равно умрем. Ведь все равно всех убьют. Почему же надо все время совершать какие-то моральные компромиссы? Поэтому повесть Быкова, это повести Быкова, это скорее, конечно, осмысление не столько войны, сколько опыта 20 века в целом. Ну, «Альпийская баллада», может быть, это еще о войне. В остальном же это его способ высказываться об человеческой трагедии, о трагедии человеческого существования. А вообще бытование Быкова в советской прозе было довольно парадоксальным, и он существовал как бы все-таки будучи еле разрешенным. Из того, что напечатал Твардовский в «Новом мире», он ничего при жизни не мог переиздать. Вот до перестройки переиздать «Мертвому не больно» он не мог. Потому что вещь эта о многом рассказывала, в том числе о готовности швырять людей в топку. В топку этой победы. Я думаю, что «Проклятые и убитые» Виктора Астафьева замечательный, хотя и незавершенный эскиз военной эпопеи. Но, опять-таки, взгляд Астафьева – это тоже не вся правда о войне. И это взгляд человека, который запомнил самое чудовищное, запомнил быт войны. А к смыслу войны он и не пытался подступаться, потому что он не думал о таких вещах. Он, конечно, был не идеолог, а именно прежде всего изобразитель. «Пастух и пастушка» – великая повесть, она тоже об этом. Но там совершил этот современный пастораль. Но нам нужно сейчас, мне кажется, прежде всего осмысление, переосмысление двух вещей. Еще раз говорю, едва ли наши внуки до этого доживут. Внуки победителей не доживут уж точно. Но будущая военная проза должна будет отвечать на два вопроса. Во-первых, это вопрос об истоках героизма. Потому что героизмом, сразу говорю, героизмом называется на войне не только подвиг, но и повседневное существование. Истоки героизма – это вопрос, кто способен выживать и делать свое дело, а кто ломается. Вот знаменитый, у меня, кстати, и дед об этом часто говорил, что замечательные воины получаются из бухгалтеров. У них, они и так все время ходят как по минному полю. Эти сугубо мирные, даже ленивоватые люди на войне оказываются очень четкими и профессионалами. В чем механизм бесстрашия? Как избавиться от страха? Я думаю, что Сендряков в замечательном рассказе «Донна Анна», он впервые плотнее всех подошел вот к поискам этого критерия. Где найти критерий? Почему один ломается, а другой нет? Известно, что самолюбование подсекает очень сильно. Вообще высокая самооценка, как правило, является фактором риска здесь. Известно, что физическая выносливость очень важна. Но все-таки в чем источник настоящей силы духа, откуда она берется? Боюсь, что мы без каких-то новых военных испытаний на эти вопросы ответить не сможем. А получать такую ценную литературу о войне мне бы, например, не хотелось. И второй вопрос, который тоже осмысливать придется. Это вопрос о роли Советского Союза в 1939 году. Дневники Мура, например, Георгия Фрона, которым я вот много пользовался для последнего, крайнего, скажем так, романа, предпоследнего уже теперь, значит, там в этих дневниках очень подробно и мучительно прослежены недоумения нормальных советских людей, с ужасом воспринимающих резкую фашизацию советской прессы. То, что мы на какой-то момент выступали союзниками Гитлера, это было. И говорить сейчас о том, что любое упоминание об этом – это, значит, подрыв устоев и клевета, ну, это неверно. Другой вопрос – надо понять, было ли это стратегической или тактической задачей, было ли это временной уступкой, было ли это спасением советских границ, присоединение Западной Белоруссии, и имело ли смысл подписывать протокол Молотова с Риббентропом и секретные, значит, протоколы к этому договору, или этот договор весь был одной гигантской ошибкой и капитуляцией. Вот к этой проблеме надо подходить серьезно, потому что если мы хотим исторической правоты, мы должны прежде всего добиться исторической правды. А невозможно полусловами, полунамеками отделаться от реальной проблемы. И нельзя всю вину здесь привалить на Сталина. Но то, что какой-то короткий тур вальса, какой-то, значит, момент увлечения, какой-то момент почти такой идеологической симфонии здесь был, об этом придется говорить. Не только ведь Эйзенштейн ставил Брунгильду в большом то есть Валькирию, да. Не только ведь Вагнер здесь вообще не решающий фактор, но и милый Ханс Дорогой Петр, Александр Мендадзе тоже рассказывает о совершенно объективной реальности. Помогали немцам усиленно, и немцы нам, и мы им. Поэтому все попытки замолчать, замазать вот эту трещину, они безнадежны. Надо четко совершенно понимать, что происходило у Советского Союза с Германией. Надо помнить, что Сталин пытался искать какие-то ходы для переговоров с Гитлером даже в сентябре-октябре. А здесь нужно это помнить. Другое дело, что опять-таки мотивы Сталина при этом могли быть разными. Может быть, он спасал страну, может быть, он спасал свою власть. Обо всем этом тоже стоит подумать. В любом случае, настоящая правда о войне, она говорилась в России в три этапа. И вся военная проза имела эти три этапа. Сначала это просто воспевание героизма, воспевание подвига, во многих отношениях лакировка, пока не появилась лейтенантская проза. Второй этап – это та самая лейтенантская проза, проза о войне, которая печаталась в 50-е, 60-е годы. Но, опять-таки, установки этой прозы были пацифистскими. Там говорилось о том, что война – это не героическое дело, а кровавое и мучительное дело. Но вот третий этап, на мой взгляд, еще не наступил. Третий этап – это попытка ответить на вопрос. Война, она формирует нацию или она формирует фантом вместо нации? Вот этот вопрос, кстати, к вашему младшему, старшему брату или младшему брату, дорогой украинский собеседник, вот о том националисте. Можно сказать, что война нацию формирует. А можно сказать, что она загоняет вглубь ее проблемы. Война действительно все списывает, но ни одной проблемы она не решает. Она загоняет их вглубь. И победа в Великой Отечественной войне, она, с одной стороны, раздавила в мире самое страшное зло. Самое страшное зло в мировой истории. Хуже фашизма ничего не было. Фашизм – это квинтэссенция всего самого омерзительного, что есть в человеческой природе. Сознательное, радостное искажение человеческой природы, искажение божественной природы. Это сознательное, радостное преступление, наслаждение греха. Но, с другой стороны, эта война, она очень укрепила Сталина, укрепила его режим. И можно ли сказать, что нация была сформирована? Можно ли сказать, что советская нация оформилась, отковалась в этой войне? Вот это вопрос, на который предстоит отвечать. И вообще вопрос о том, как война влияет на нацию. Что получается? Вот у Толстого в «Войне и мире» этот вопрос задан. И получилось, что это скрытая теплота патриотизма нацию действительно формулирует, формирует. Под влиянием этого толстовского гипноза мы живем до сих пор. Но вместе с тем не всякая война и не всякую нацию. Вот что важно. Потому что Наполеон-то Францию погубил. Нацию-то он сформировал, но Францию-то он погубил. И в результате Франция, я думаю, что истоки ее вишистской катастрофы лежат именно в катастрофе Наполеона. Вот здесь есть о чем подумать. Пока мы не научимся думать и задавать вопросы, пока война будет загонять все наши проблемы вглубь, мы правду о войне не напишем. Нам остается надеяться только на то, что хоть когда-то свободный разговор на эти темы будет возможен. Меня спрашивают, почему я не прочел обещанную лекцию о поэтах 80-х-90-х, в том числе о Денисе Новикове. Ребят, потому что более важные темы меня от этого увели. Не наклеивайте ярлыков, слушайте сказанное. А я на следующий раз постараюсь все ваши просьбы выполнить. Пока.